Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя,
добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Уитнеса Ли, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Уитнес Ли назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Уитнеса Ли. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве. 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Эфесянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Каждый человек в какой-то момент своей жизни задавался вопросом: «Зачем я живу?» Может быть, даже у нас возникали другие вопросы. Зачем существует Вселенная и все, что в ней? Но я думаю, у нас, как у верующих, помимо этих вопросов, возникал еще один. Почему Бог меня спас? Чего Он хочет от меня, как от христианина? Я бы сказал, что эти великие вопросы всегда ставили человечество в тупик. Однако в Библии в отношении этих вопросов говорится совершенно ясно. Мы видим ясный ответ на эти вопросы, особенно в послании к Эфесянам. Мы рассмотрим ответы на эти вопросы с точки зрения апостола Павла, которую он излагает в этом самом замечательном послании во всей Библии. Сегодня в нашей программе принимает участие Дмитрий Ермаков. Дмитрий, здравствуйте. Я думаю, сегодня нас ждет довольно глубокое общение.
Здравствуйте, Оскар. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Дмитрий, в третьей главе послания к Эфесянам Павел произносит слова, которые до этого не слышал ни один человек. До того, как Павел написал их, наверное, только ангелы слышали об этом. В стихах 10 и 11 в 3 главе он говорит: «Чтобы теперь начальством и властям в небесных пределах сделалась известной через Церковь многообразная мудрость Божья, согласно вечному замыслу, который Он создал в Христе Иисусе, нашем Господе». Именно потому, что есть Божий замысел, существует Вселенная. И самое главное, именно поэтому Бог спас нас, Он искупил нас и возродил нас. Но при этом лишь немногие из Божьих людей когда-либо рассматривали данные стихи в этом свете.
Да, дело обстоит именно так, Оскар. Существует Божий план, существует Божья вечная воля. И именно по этой причине мы с вами были сотворены, и тем более мы были призваны Богом. Такой свет есть только в Библии, в Божьем Слове. Как мы понимаем, эта истина на самом деле находилась в Библии всегда. Павел написал эти слова почти 2000 лет назад. Однако многие люди, читая это послание, послание к Эфесянам, до сих пор не видят этого света. Дело в том, что иногда, когда мы читаем Библию, мы получаем не свет, а наоборот, мы становимся слепыми. Так происходит потому, что у нас очень много собственных доктринальных или богословских представлений и концепций. И мы приходим к Божьему Слову, зачастую имея уже какое-то мнение о том, что же там говорится. Поэтому сегодня нам нужно отбросить свой собственный, человеческий, искусственный, можно сказать, свет и прийти в чистоте и простоте к Божьему Слову, к Божьему свету, показанному через Его Святое Слово, через Библию. Если мы рассмотрим сейчас все эти стихи в совокупности, станет понятно, что Бог хочет получить церковь. Церковь – это некое образование, которое Бог использует для своего выражения, чтобы сделать известной во Вселенной свою многообразную мудрость. Церковь соответствует Его вечному замыслу, который Он замыслил в Христе Иисусе. Это означает, что вся Вселенная, все творение, включая нас с вами, а также все, что с нами происходит, в частности, наше спасение, все это связана с Божьей вечной волей, с Божьим вечным замыслом.
Сегодня мы представим нашим слушателям некий обзор, общую картину церкви, показанную в этом послании. Сегодня мы рассмотрим такие аспекты церкви, которые могут показаться новыми для большинства наших слушателей. В начале нашей программы мы отойдем от послания к Ефесянам к соседней книге Библии, к посланию к Галатам. В этом послании мы видим своего рода органическое определение церкви. В послании к Галатам 2.20 говорится: «Я распят с Христом, и уже не я живу, а живет во мне Христос. И той жизнью, которой я теперь живу в плоти, я живу в вере, которая есть вера Сына Божьего, возлюбившего меня и отдавшего себя за меня». Итак, здесь мы видим, что Христос живет, мы живем, мы не живем, Он живет, а это какая-то необычная жизнь, и это жизнь в слиянии с Богом. Давайте послушаем сейчас наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
In this book of Ephesians, it tells us that the church come into existence.
В послании к Ефесянам говорится, что церковь появляется согласно вечному замыслу. Замыслу, созданному Богом в вечности в прошлом, для вечности в будущем. Если вы прочитаете всю Библию, и у вас будет видение, вы увидите, что Бог запланировал обрести церковь. Библия – это откровение о церкви. Божье намерение заключается в том, чтобы обрести церковь. Бог сотворил все для того, чтобы обрести церковь. А почему Бог сотворил вас? Потому что Бог хочет обрести церковь. А почему Бог совершил искупление? Потому что Бог хочет обрести церковь. Почему Бог возродил вас и сейчас обитает в вас? Потому что Он хочет обрести церковь. А что такое церковь? Церковь – это гибрид. Вы знаете, что такое гибрид? Это церковь. Церковь – это гибрид. Какие две жизни сливаются воедино, чтобы произвести церковь? Божественная жизнь плюс человеческая жизнь. Аллилуйя! Это церковь. Это божественная жизнь. Это человеческая жизнь. Вы должны сказать «Аллилуйя!» Это божественно-человеческая жизнь. Какой жизнью жил Иисус? Это была божественно-человеческая жизнь. Всем нам нужно понять, что церковь – это гибрид божественной жизни и человеческой жизни. Божественная жизнь входит в человеческую жизнь, чтобы слиться с ней. Это церковь.
Дмитрий, мы обещали нашим слушателям новое определение церкви. Я думаю, мы дали его. Мы увидели, церковь – это гибрид. Церковь – это гибрид божественной и человеческой жизни. Уитнес Ли использовал здесь термин «слияние», чтобы объяснить или описать, как эти две жизни, божественная и человеческая, соединяются вместе в личности Христа, а затем, как они копируются или воспроизводятся в церкви. Я думаю, здесь мы можем сослаться на еще одного великого христианского автора и служителя Господа в XIX столетии. Это Эндрю Мюррей. В своей очень известной книге «Дух Христа», которую высоко ценил и Вочман Ни, и Уитнес Ли, Эндрю Мюррей использовал слово «вплетение». Человеческая и божественная жизнь вплетались одна в другую. Этот термин также помогает нам понять взаимодействие этих двух жизней. Но слово «слияние», которое использует Уитнес Ли, это перевод английского слова «mingling», которое используется в Библии для описания сочетания или соединения двух жизней для нового творения, не так ли?
Совершенно верно. Английское слово используется в английском переводе в Библии в Ветхом Завете, в книге Левит, 2 глава, 4 стих. В русском переводе в этом стихе используется слово «смешивать», что, в принципе, отражает ту же самую мысль. Давайте я вам прочитаю этот стих. В Левите 2.4 сказано: «Если же приносишь жертву приношения хлебного из печеного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем, и лепешки пресные, помазанные елеем». В хлебном приношении в Ветхом Завете происходило соединение пшеничной муки и елея. Эти два вещества соединялись между собой настолько, что их невозможно было уже разделить друг от друга. Но при этом все свойства, все качества, весь состав каждого из этих веществ оставался в хлебном приношении. Там были и элементы муки, и элементы масла. Хлебное приношение в Ветхом Завете – это прообраз Христа. Христос был таким слиянием или смешением божественности и человечества. Это величайшая тайна. Когда Господь Иисус пришел на землю, Он жил как Бога-человек, как Тот, в Котором была одновременно и божественность, и человечество. Они были соединены настолько, что разделить их было обратно уже невозможно, но при этом и качество божественности, и добродетели человечества сохранялись в одной этой личности без изменения и без произведения какой-то третьей природы. Это слияние указывает на ту жизнь, которой жил Иисус, которая показана нам в Евангелиях. Он, с одной стороны, жил жизнью в своем человечестве, но при этом в его жизни выражалась божественная жизнь. Кто он, Бог или человек? Сегодня мы видим, что он Бога-человек. Он был божественно-человеческим и человечески-божественным. Это слияние двух жизней. И я согласен с вами, Оскар, слово «слияние» — это замечательный термин. Эндрю Мюррей, которого вы упомянули, использовал в своих работах слово «вплетение». Это тоже очень интересный термин, который тоже очень точно описывает соединение, сочетание божественности и человечества в Христе. Он использует этот термин на основании 28 главы Исхода, где описывается одежда первосвященника. Эфод первосвященника был изготовлен особым образом. Он был сделан не только из шерсти или льна. В ткань эфода были вплетены золотые нити. Это означает, что в Христе, прообразом которого является первосвященник, божественная природа вплетена в человеческую. Но мне кажется, слово «слияние» все-таки более полное и более глубокое. Две жизни не просто переплетены, они слиты в одно целое. Это две жизни, но мы видим их слияние. Именно это выражалось в Христе. Мы имеем в виду соединение божественности и человечества, в котором все качества божественности, все качества человечества остаются различимыми, но при этом неразделимыми. Никакая третья природа не производится. И мы также не имеем в виду, что божественность поглощает человечество или наоборот. В результате этого слияния производится Бога-человек, обладающий полнотой божественности и полнотой человечества.
Дмитрий, это замечательная картина. И, как мы видим, это не только картина Христа, это картина церкви в ее органическом аспекте. И вот именно это хочет показать нам Павел в послании к Ефесянам. Я бы сказал, это видение церкви не с земной точки зрения. Дмитрий, в стихе 18 второй главы послания к Ефесянам Павел пишет: «Потому что через него мы, и те, и другие, имеем доступ в одном духе к Отцу». Выражение «через него» здесь указывает на Христа, то есть мы имеем доступ через Христа. Это один из тех стихов, в котором на самом деле говорится о триедином Боге, и смысл этот очень трудно уловить сразу. Мы видим, что Бог триедин не для нашего знания, не для понимания, не для изучения, не для доктрины, а для произведения божественно-человеческого слияния в церкви. Давайте вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем следующий отрывок.
God has purpose to get the church. And the way to get the church is just to dispense himself into the human being.
У Бога есть замысел, который состоит в том, чтобы обрести церковь. Он обретает церковь, раздавая себя в людей. Поэтому сам Бог должен быть триединым – Отцом, Сыном и Духом. В послании к Ефесянам содержится лучшее – и самое большое откровение о триедином Боге. Ни в одной другой книге Библии не говорится столько о триединстве Бога. В этом послании есть один короткий стих, раскрывающий все три личности Божества через Сына в Духе к Отцу. Отец пришел к нам в Сыне, а Сын пришел к нам как Дух, а теперь Дух приводит нас к Отцу. Это чудесно. Это просто чудесно. Всем нам нужно увидеть, что это предназначено для раздаяния триединого Бога в нас, чтобы была произведена церковь. Церковь – это просто слияние триединого Бога с человечеством. Теперь хотелось бы обратить ваше внимание на то, что этот Дух, как приготовленный Бог, ждет, чтобы наш Дух ответил Ему. Когда вы откроетесь и из своего духа призовете «О, Господь Иисус!», что-то произойдет. Этот животворящий дух сразу же войдет в вас. Савл Тарсянин был спасен на пути в Дамаск. Он был спасен благодаря призыванию. Кто ты, Господь? Следовательно, главное – это не понимание. Главное – это соприкосновение. Животворящий дух, то есть приготовленный Бог, теперь ждет, чтобы все мы соприкоснулись с Ним. Это можно сравнить с дыханием, воздухом. Неважно, понимаете вы дыхание или нет, если вы дышите, вы получаете воздух и все хорошее, что с ним связано.
Дмитрий, давайте поговорим о том, что сейчас сказал Уитнес Ли. Он говорил об откровении триединого Бога в Библии. Как сказал Уитнес Ли, в этом послании, возможно, больше откровений о триедином Боге, где чем-либо еще в Библии. Отец, Сын и Дух, трое, работают как один, чтобы вложить божественную жизнь Бога в очищенные, избранные, искупленные сосуды, соединяя человеческое и божественное воедино. Давайте немного поговорим об этом.
Послание к Эфесянам раскрывает церковь с божественной точки зрения, как мы сказали с вами не так давно, с точки зрения божественного замысла. Божье желание состояло в том, чтобы войти в человека. Однако человек пал. Мы знаем об этом из третьей главы Бытия. Человек пал и оказался захваченным сатаной. Человек пал настолько, что у него не было надежды стать когда-нибудь единым с Богом. Чем бы человек ни занимался, какие бы усилия он ни предлагал, ничто не могло привести его к единству с Богом. А ведь именно в этом заключалось Божье первоначальное желание и план. Поэтому было необходимо, чтобы Бог пришел в Христе как жертва за грех – и избавил нас из этого состояния греха, и искупил нас из плена сатаны, и в итоге сделал нас сосудами, пригодными для того, чтобы сам Бог мог войти в нас. Поэтому Он сотворил нас духом. В нашем существе есть дух, наш человеческий дух. Это особый орган, отличающийся от нашей души или от нашего психологического существа в целом. Именно в него входит Господь. Поскольку Бог триедин, сейчас он является животворящим духом. Он приходит к нам именно как животворящий дух. Теперь он может войти в наш дух и возродить нас, и сделать нас гибридом. Благодаря тому, что две жизни, божественная и человеческая, сливаются вместе, мы становимся телом Христовым, церковью, именно тем, что Бог хочет от нас. Мы знаем из истории церкви, что люди потратили несколько столетий на то, чтобы выяснить эту истину о триедином Боге. И мы очень благодарны, и мы пользуемся плодами их труда. Однако Уитнес Ли привел в конце очень хороший пример на эту тему. Мы, безусловно, не преуменьшаем важности понимания великих истин Библии, но все-таки, что для нас, верующих, сегодня самое главное? Для нас главное не просто разделять правильные убеждения. Для нас главное коснуться того, кто пытается открыть нам себя через Библию. В каком-то смысле такое соприкосновение гораздо важнее, чем просто правильное доктринальное понимание.
Я полностью согласен с вами, Дмитрий. Когда мы касаемся триединого Бога, мы переживаем божественное раздаяние. Мы даже не задаемся вопросом, кто в нас, Сын, Отец или Дух. Мы просто соприкасаемся с Ним, мы касаемся Его, и мы понимаем, что в нашем Духе находится весь триединый Бог. И послание к Эфесянам уделяет особое значение нашему человеческому духу, потому что именно благодаря ему весь триединый Бог становится субъективным и действительным для нас. Как мы увидим, о человеческом духе говорится в каждой из шести глав послания к Эфесянам. И сейчас мы послушаем краткий обзор всех шести глав применительно к нашему человеческому духу. Давайте послушаем Уитнес Ли.
In this book of Ephesians, you have the human spirit. Revealed in a very mingled way. In every chapter, you can...
В послании к Эфесянам о человеческом духе говорится с точки зрения слияния. В каждой главе есть один или два стиха о человеческом духе. В первой главе, в стихе 17, говорится о человеческом духе, но этот человеческий дух слит с чем-то еще. Как ваш дух может быть духом откровения? И как ваш дух может быть духом мудрости? Но если к вашему духу добавлен Святой Дух, он сразу же становится духом мудрости и откровения. Во второй главе, в стихе 22, говорится о жилище Божьем в духе. Если ваш дух не слит со Святым Духом, как он может быть Божьим жилищем? Затем, в третьей главе, в стихе 5, Говорится о тайне Божьей, которая открыта апостолам и пророкам в Духе. Если наш Дух слит со Святым Духом, наш Дух становится органом откровения, чтобы мы знали Божью тайну. Затем в стихе 16, 3 главы, говорится о внутреннем человеке. Внутренний человек здесь – это наш возрожденный Дух. Благодаря тому, что Дух Божий входит в наш Дух становится возрожденным. Следовательно, здесь внутренний человек – это человеческий Дух, слитый со Святым Духом. Затем в 4 главе, в стихе 23, говорится «обновляйтесь в духе вашего разума». Этим обновляющимся духом является человеческий дух, слитый со Святым Духом. А теперь стих 18 из 5 главы. «Наполняйтесь в духе». Разумеется, здесь речь идет о наполнении Святым Духом в нашем духе. Теперь мы переходим к 6 главе. «Молясь во всякое время в духе». «Молясь в вашем духе». Ваш дух – это, несомненно, дух, слитый со Святым Духом. Аллилуйя! Обратите все свое внимание на это послание и посмотрите на то, что в каждой его главе говорится о слитом духе, о нашем духе, слитом со Святым Духом.
Дмитрий, после того, как мы увидели ключ, наш слитый дух, думаю, ни у кого не останется сомнений в том, что слитый дух является одной из главных тем этого послания. Именно так рассматривал его апостол Павел, и так показал нам это Святой Дух при написании этого послания.
Да, Оскар, и Павел говорит об этом в послании к Ефесянам, как мы упомянули, в этом послании, в каждой главе, в каждой из 6 глав говорится о человеческом духе. Но на самом деле Павел пишет о человеческом духе не только в данном послании. Но в этом послании, наверное, о нем говорится больше, чем в любом другом месте Писания. Я хотел бы кратко повторить вот те стихи, которые только что упомянул Уитнес Ли, и вместе с нашими радиослушателями еще раз рассмотреть эту прекрасную и важнейшую для нашего переживания истину о слитом духе. И кроме того, я хотел бы сделать это с помощью примечаний восстановительного перевода Нового Завета к этим стихам. Эти примечания были написаны Уитнесом Ли, и я думаю, нам будет полезно еще раз услышать это говорение. В 1 главе 17 стихе говорится о духе мудрости и откровения. В примечании сказано, под духом здесь, судя по всему, понимается наш возрожденный дух, в котором обитает Дух Божий. Этот дух дается нам Богом, чтобы мы, имея мудрость и откровение, знали Бога и Его домостроительство. Во 2 главе 22 стихе говорится о том, что мы созидаемся в жилище Божье в духе. В примечании сказано, в человеческом духе верующих, в котором обитает Святой Дух Божий. Божий Дух – это не жилище, а тот, кто обитает в жилище. Жилищем является Дух верующих. Божий Дух обитает в нашем духе. Таким образом, Божье жилище в нашем духе. В стихе 21 сказано, что Святой Храм в Господе, а в этом стихе говорится, что Божье жилище в духе. Отсюда видно, что ради построения Божьего жилища Господь един с нашим духом, а наш дух един с Господом. Именно в нашем духе происходит построение церкви, Божьего жилища. Вот такое замечательное примечание. Третья глава. В пятом стихе говорится, что тайна Христова открыта нам в духе. И в примечании к этому стиху Уитнес Ли пишет. «Человеческий дух апостолов и пророков, который Святой Дух Божий возродил и в котором он обитает. Его можно считать слитым духом, человеческим духом, слитым с Божьим духом». Такой слитый дух является тем средством, при помощи которого апостолам и пророкам открывается новозаветное откровение о Христе и Церкви. Нам нужен такой же дух, чтобы увидеть такое откровение. В 16 стихе той же главы сказано, что мы укрепляемся во внутреннего человека. Что такое внутренний человек? Примечание помогает нам увидеть это. То есть укрепиться так, чтобы войти во внутреннего человека. Внутренний человек – это наш возрожденный дух, жизнью которого является жизнь Бога. Чтобы переживать Христа ко всей полноте Божьей, нужно укрепиться в своего внутреннего человека. Это подразумевает, что нам нужно укрепиться в свой дух через Святого Духа. Переходим к 4 главе. В 23 стихе Павел повелевает нам обновляться в духе нашего разума. В примечании сказано, это возрожденный дух верующих, слитый с обитающим в них Духом Божьим. Этот слитый дух распространяется в наш разум, становясь таким образом духом нашего разума. Именно в таком духе мы обновляемся, чтобы преобразовываться. В 5 главе 18 стихе говорится о том, что мы должны наполняться в духе. В примечании говорится, напиваться вином значит наполняться в теле, а чтобы наполняться в духе, в нашем возрожденном духе, а не в Божьем духе, нужно наполняться Христом к Божьей полноте. Если мы напиваемся вином в физическом теле, это приводит к распутству. А если мы наполняемся в духе Христом, Божьей полнотой, это приводит к тому, что Христос переполняет нас и начинает изливаться из нас. Мы говорим, поем, возносим псалмы и благодарим Бога. Стихи 19 и 20. Кроме того, это приводит к тому, что мы подчиняемся друг другу. Стих 21. И, наконец, 6 глава. В 18 стихе, в самом конце этого послания, говорится о том, что мы должны молиться во всякое время в духе. И в примечании Уитнес Ли замечает. Это наш возрожденный дух, в котором обитает Дух Божий. Его можно рассматривать как слитый дух. Слитый дух – это наш дух, слитый с Божьим духом. Главный орган, которым мы должны пользоваться в молитве – это такой дух.
Большое спасибо вам, Дмитрий. Я ценю то, что вы не просто ответили на этот вопрос, но вы прочитали нам замечательные примечания из восстановительного перевода. А вас, Дмитрий, мы благодарим и приглашаем еще.
Большое спасибо за ваше приглашение. Обязательно приду.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве. 780-57-94. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению послания к Эфесиным.
Чтобы осуществить свой вечный замысел, Бог должен исполнить два вида работы – работу творения и работу строения. Писание открывается Божьим творением и заканчивается Божьим строением. Божье творение предназначено для Божьего строения, а Божье строение является окончательной завершенностью, осуществляющей замысел, который был у Бога во время творения. Важнейшим средством для осуществления Божьего творения – является Божья божественная сила, а главным элементом, используемым для Божьего строения, является божественная жизнь. В книге «Видение Божьего строения» на примере картин из Ветхого Завета и истины из Нового Завета Уитнес Ли показывает, как переживать Христа, который является нашей жизнью, для нашего созидания в Божье строение. Закажите книгу «Видение Божьего строения» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.